Если говорить о глубочайшем внутреннем сродстве того и другого, то это так. Но ты ведь знаешь, я по существу враждебен мысли о выводимости друг из друга различных деятельностей. Да им и не было бы нужды представляться различными, если бы они не были таковыми на самом деле, то есть возникшими не друг из друга, а из одного общего корня. Мне думается, одна и та же духовная сущность раскрывается как в теоретической формулировке этой иконописи понятиями, так и в письме красками, этом умозрении наглядными образами. Но во всяком случае есть такой параллелизм. Когда на будущей иконе появилась первая конкретность, первая и по достоинству, и хронологически золотой свет, тогда и белые силуэты иконного изображения получают первую степень конкретности. До сих пор они были только отвлеченными возможностями бытия, не потенциями в аристотелевском смысле, а только логическими схемами, не бытием в точном смысле слова. Западный рационализм мнит вывести из этого ничто, нечто и все. Но не так мыслит об этом онтология Востока, и нечто творится только сущим. Золотой свет бытия сверхкачественного, окружив будущие силуэты, проявляет их и дает возможность ничто отвлеченному перейти в ничто конкретное, сделаться потенцией. Эти потенции уже не отвлеченности, но не имеют еще определенных качеств, хотя и суть каждая возможность никакого угодно, а некоторого определенного качества. Говоря технически, дело идет о заполнении внутренних контурных пространств краскою, так, чтобы вместо отвлеченного белого получился уже конкретный, или точнее начинающий быть конкретным силуэт красочный. Однако это не есть еще цвет в собственном смысле этого слова. Это только не тьма, чуть что не тьма, первый проблеск света во тьме, первое явление бытия из ничтожества. Это первое проявление качества, цвет, еле озаренный светом. По отношению к доличному, эта темная краска, каждый раз оттенка будущего цвета, носит название раскрышки. Доличник раскрывает одежды и прочие места доличного сплошными пятнами, в приплеску. Это очень характерная подробность, что в иконописи невозможен мазок, невозможна лессировка, как не бывает полутонов и теней. Реальность возникает степенями явленности бытия, но не складывается из частей, не образуется прикладыванием куска к куску или качества к качеству. Тут глубочайшая противоположность масляной живописи, где изображение образуется и прорабатывается по частям. За раскрышкой следует роспись, то есть углубление складок одежды и других подробностей той уже краской, что и раскрышка, в тон, но большей насыщенности света. Тогда внутренние контура перевода из отвлеченного становится конкретным. Творческое слово явило отвлеченную возможность. Далее идет пробелка доличного, то есть выдвигание вперед освещенных поверхностей. Пробела кладутся в три постила краской, смешанной с белилами, причем каждый последующий светлее предыдущего и уже его. Третий, самый узкий и самый светлый постил, называют иногда «отживкой». По другой же терминологии, первые два постила называют разделкой, а третий, собственно, побелами. Наконец, последняя отделка одежд и некоторых прочих частей доличного служит разделка золотом в более уставной иконописи инокопью. Наосист, каковым словом называется, собственно, особый клейкий состав из пивной гущи, а в более поздней иконописи пробелка золотом, творенным, так называемая пробелка в перо. Точно так же пробелка палат, горок с кремешками, облаков с завитками, окурками, дерев и прочего делается в 2-3 постила с отживкою. При этом краски кладутся плавью, жиже, чем на одеждах, в противоположность ликам, где накладка красок гуще одежной. Этим устанавливается промежуточная между внутренним миром, ликом и внешним природой степень реальности одежд, как связи и посредствующего бытия между двумя полюсами твари, человеком и природою. Однако, рассказывая о письме иконы, ты забыл сказать о главном, о ликах и вообще о личном. Между тем, живопись с этого начинается. Да, живопись, а иконопись этим кончает. Впрочем, прежде чем делать выводы, для большей определенности вспомним стадии письма личного. В сущности, они протекают в том же порядке, что и при письме доличном. Первая ступень, соответствующая раскрышке, это просанскрирование иконы. Это действие в значительной мере определяет основной характер иконы и ее стиль. Санкиром или санкирем называется основной красочный состав для прокладки лица. Это не есть краска того или другого определенного цвета, она есть потенция для будущего цвета лица. Ну а так как цвет лица бесконечно полноцветен и может быть протолкован в самые разные стороны, то понятно, санкир разных иконописных стилей бывал весьма разных оттенков и различных составов. Византийский санкир был серо-синий, индигового оттенка, итало-критский – коричневый, в русской иконописи XIV-XV веков – зеленый, затем он стал темнеть и буреть. Ко второй половине XVI века сделался табачным и так далее. Состав его, соответственно, тоже изменялся. Так санкир вторых строгановских писем составлялся из умбры с белилами, отчасти вохры, по способу панселина. Состав его определяется из одной драхмы белил, такого же количества охры, такого же количества зеленой краски, употребляемой в стенописи, и четверти драхмы черной. Современный санкир составляется из жженой умбры, светлой охры и небольшого количества голландской сажи и так далее. Просанкиренное лицо есть конкретное ничто его. Когда санкир просохнет, то контуры лица, внешние и внутренние, проводятся краской, то есть переводятся из отвлеченности в первую ступень наглядности, так чтобы лицо получило первое расчленение. Эти цветные линии носят название «описи». Описывается же лицо в иконах различного стиля различной краской. Чем красочнее опись, равно как и роспись доличного, тем дальше икона от графичности, тем менее выражен в ней момент гравюрный, тем она значит «далее от рационализма». В XIV веке опись делается лишь местами и притом ярко-красным цветом, подчеркивая контрастом зеленость санкира. Затем опись темнеет, делается более связной и коричневой, но остается мягкой, живописного характера, а рационализму XVI века соответствует жесткая, словно пером, гравюрного характера опись черной краской. В XVII веке наряду с описью, правда не такой заметной, появляется отборка, в Греции появившаяся раньше, то есть серая белильных штрихов вдоль контура, наподобие гравюрных теней. Нужно было сказать еще, что глаза, брови, волосы, борода и усы наводятся составом вроде санкира, но более темным, называемым рефтью. Далее идет плавка лиц, соответствующая в доличном пробелке. Светлые места личного, лоб, щеки, нос, покрываются жидкой краской телесного цвета, в состав которой входит охра или по иконописному вохра. Отсюда вся эта часть иконописания носит название «вохрение». Цвет этого вохрения весьма меняется в зависимости от времени и стиля иконы. Розовое, заревого оттенка в XIV веке, оно близится к коричнево-оранжевому в XV, буреет и желтеет в XVI, в XVII снова делается архаизированным розовым, а в XVIII белым, вероятно, в подражании пудре. Поэтому более правильным являются иные названия вохрения, не связывающие его с определенной краской, но не вошедшие в иконописный словарь, а именно «инкарнат», «инкарнация», как передача французского и английского термина. Эта первая вохра жидко подбивается смесью, стоящей между нею и санкиром. Подбивка смягчает резкость перехода красок. Тут же смесью мумии с охрой или киноварью делается подрумянка лица. Затем наводится вторая охра, тоже плавью. Она светлее первой и покрывает первую плавь под румяна и часть подбивки. Затем накладывается третий слой в местах самых светлых, называемый иногда оживками. Наконец повторяется опись черт лица, расчерниваются волосы, а в местах наибольшей ударности, отчасти световой, отчасти же структурной, делаются белилами тонкие черточки и узкие полоски, называемые первые «движками», а вторые «отметинами», иногда те и другие называются «насечками». В иконах позднейших дальнейшее смягчение красочных переходов достигается тонкой белильной штриховкой, отборкой, но по характеру своему – этот прием исключается духом иконописной техники, а необходимость его показывает на неумелость мастера дать правильную плавку. По-видимому, писание иконы на этом заканчивается? Да, если не считать того, что в иконе есть душа ее, надписи. Но именно писание, а не работа в целом, ибо икона олифится, то есть покрывается особо сваренным растительным маслом, и как процесс этой варки, так и способ покрытия им иконы есть дело большой ответственности и не без профессиональных тайн иконописцев. Так или иначе изготовленная и наведенная, с течением времени олифа получает совсем различный вид. А между тем большая ошибка современных реставраторов – видеть в олифе только техническое средство сохранения красок